Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня четверг, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из первого послания святого апостола Павла к Тимофею, глава 3, стихи с 1 по 13. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочестен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащие в послушании со всякою честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись от Церкви Божией? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некоростолюбивы, хранящие таинство веры в чистоте совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами продолжаем чтение первого послания святого апостола Павла к Тимофею. Читаем мы с вами третью главу и первые 13 стихов данной главы. Это практически вся глава, потому что в этой третьей главе всего 16 стихов. Из них 13 мы прочитали. О чем вообще говорится в послании к Тимофею? Когда мы только начали читать это послание, совсем недавно, мы с вами сказали, упомянули о том, что послание к Тимофею входит в корпус так называемый пастырских посланий, которые во многом определили ту внутреннюю жизнь клира, духовенства, церковной иерархии, которой они должны придерживаться. Скажем так, то, что здесь написано, это та основа, тот фундамент нравственной жизни, духовенства, тех, кто хочет быть пастырем, и на что они должны опираться. И данные послания, пастырские послания святого апостола Павла, они всегда были руководством для священнослужителей и готовящихся к принятию этого высокого звания. Итак, апостол Павел пишет, верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Действительно, высоко служение епископа, и здесь нужно понимать, что речь идет о в принципе, о руководстве общиной. И здесь мы можем сказать и о пресвитерах в том числе, что на самом деле здесь речь идет именно о пастырском руководстве. И иметь намерение послужить Богу и Церкви именно в пастырском, в священническом чине – это дело благородное и желание хорошее. Но, во втором стихе уже говорит апостол Павел, но, и далее он перечисляет, все, тот уровень внешней и внутренней жизни человека, который собирается стать кандидатом в священнослужители, и задирает очень высоко эту планку, которую нужно достичь, которую нужно держать в своей жизни. Конечно, этот идеал, и все мы не идеальные люди со своими страстями и грехами, но придерживаться этого уровня, стремиться к нему и находиться на нем – как учат нас и святые отцы, унаследуя эту апостольскую традицию подготовки к священнослужению, священнослужитель – это должен быть человек во всех аспектах действительно высоко развитый в интеллектуальном, в административном, в духовном. И Если где-то он упускает что-то из виду, он должен всеми силами стараться наверстать это упущенное. Причем в этом ему, конечно же, помогает Господь. Как если мы посмотрим молитву на рукоположение священнослужителя, мы услышим слова, что божественная благодать всегда немощная врачующая и оскудевающая, восполняющая, пророчествует благоговейнейшего диакона такого-то во пресвитеры. Да? Соответственно, благодать поможет. Но здесь задается действительно высокий тон. И здесь мы видим, что епископ должен быть непорочен, одной жены муж, и дальше трезв, целомудрен, благочестен, честен. И здесь не нужно пугаться, здесь не нужно как-то смущаться этим, потому что в древней церкви действительно епископы были женатыми людьми, они имели жен. Постепенно, с течением развития церкви, с течением появления института монашества, который формируется позднее, чем были написаны пастырские послания, гораздо позднее. Прерогативой епископского служения стало монашеское служение. То есть именно монахи, люди, которые посвящают полностью всю свою жизнь служению церкви, они становятся ее администраторами, становятся ее епископами. А во времена апостола так не было, и после апостола тоже определенный период времени так не было, и епископами становились все. И, конечно же, какой пример может подавать епископ, если он не может устроить свою личную жизнь, если он неустойчив, если он не ошибается в своем выборе спутника жизни, если он развелся, да, то как же он может быть примером? Какой пример он будет подавать своим пасовам, своей пастве? Поэтому, конечно же, одной жены муж. Такие же требования, естественно, предъявляются и пресвитеру, священнику, потому что здесь, вот, в период написания этого послания, нужно понимать, что служение епископское и пресвитерское, оно еще не разъединилось между собой, и мы не можем проводить четкое разделение между ними. Вот, поэтому все, что касается здесь епископа, то касается и священника. Далее идет речь о диаконах, и о диаконах идет тоже речь о том, что он должен быть недвуязычен, непристрастен к вину, некорыстолюбив, хранящий таинство веры, в чистоте совести. Тоже одной жены должен быть муж. И выдвигаются особые требования. Это испытание, испытание совести священнослужителей. И сегодня мы видим, что церковь сохранила это в своем предании, сохранила вот эту подготовку, это испытание в вере каждого кандидата на священническое служение. И священник приносит присягу церкви, священник проходит ставленческую, так называемую, исповедь за всю свою жизнь и проходит довольно-таки подробный разбор своей жизни, чтобы действительно удостовериться церкви, нужно понять, кого она принимает в свои служители. Вот это испытание человек проходит, и уже тогда назначается хиротония во диакона, во пресвитера, того или иного кандидата. Поэтому церковь бережно хранит свои традиции, опираясь прежде всего на апостольское предание и на апостольское писание, в том числе как раз-таки на пастырские послания, во многом опираясь на пастырские послания именно в своей практической жизни, потому что данное послание, оно отображает те нужды и потребности практической жизни христиан, которые должны были быть разрешены и должны были быть прописаны, задокументированы. И это стало неким таким документом церковным, на котором опирались епископы в своем служении. И, как мы видим, опирается до сих пор. Да, структура церковная, она усложняется, она обрастает какими-то новыми традициями, но в своей сути, в своем центре оно восходит к апостольскому служению и к апостольскому преданию. Поэтому мы веруем в воединую святую соборную апостольскую церковь. И мы видим, как эта апостольская ее апостоличность, да, она реализуется вот в этой связи предания Священного Писания и нашей церковной действительности. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем опираться на Священное Писание, будем вдохновляться им, читать его и молиться. Будем молиться, дорогие братья и сестры, и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Священное Писание. Бог с его страниц обращается к нам всем. Радости о Господе и до новых встреч!